Капиталы банков автор делит на продуктивно помещаемую в торговлю и промышленность и спекулятивно помещаемую в биржевые и финансовые операции, полагая со свойственным мелкобуржуазно-реформистской точки зрения, будто можно при сохранении капитализма отделить первый вид помещения от второго и устранить второй вид. Данные автора следующие. Далее идет таблица. По этим данным, из почти 4 миллиардов рублей, составляющих работающий капитал крупных банков, свыше 3 четвертей, более 3 миллиардов, приходится на долю банков, которые представляют из себя в сущности общество дочери заграничных банков. В первую голову парижских, знаменитое банковое трио, Парижский союз, Парижский и Нидерландский, Генеральное общество, и берлинских, особенно немецкий и учетное общество. Два крупнейших русских банка, Русский банк для внешней торговли, и международный СПБ, Международный торговый банк, повысили свои капиталы с 1906 по 1912 год с 44 до 98 миллионов рублей, а резервы с 15 до 39 миллионов, работая на 3/4 немецкими капиталами. Первый банк принадлежит к концерну Берлинского немецкого банка, второй – Берлинского учетного общества. Добрый Агат глубоко возмущается тем, что берлинские банки имеют в своих руках большинство акций и что поэтому русские акционеры бессильны. И разумеется, страна, вывозящая капитал, снимает сливки. Например, Берлинский немецкий банк, вводя в Берлине акции Сибирского торгового банка, продержал их год у себя в портфеле, а затем продал по курсу 193 за 100, то есть почти вдвое, заработав около 6 миллионов рублей барыша, который Гильфердинг назвал учредительским барышем. Всю мощь петербургских крупнейших банков автор определяет в 8235 миллионов рублей, почти 8 с четвертью миллиардов. Причем участие, а вернее господство заграничных банков он распределяет так. Французские банки – 55%, английские – 10%, немецкие – 35%. Из этой суммы 8235 миллионов функционирующего капитала 3687 миллионов, то есть свыше 40%, приходится по расчету автора на синдикаты. Продуголь, Продомет, синдикаты нефтяной, металлургической и цементной промышленности. Следовательно, слияние банкового и промышленного капитала в связи с образованием капиталистических монополий сделало и в России громадные шаги вперед. Финансовый капитал, концентрированный в немногих руках и пользующийся фактической монополией, берет громадную и все возрастающую прибыль от учредительства, от выпуска фондовых бумаг, от государственных займов и тому подобное, закрепляя господство финансовой олигархии, облагая все общество данью монополистам. Вот один из бесчисленных примерных хозяйнича американских трестов, приводимых Гильфердингом. В 1887 году Гави Мейер основал сахарный трест посредством слияния 15 мелких компаний, общий капитал которых равнялся 6,5 миллиона долларов. Капитал же треста был, по американскому выражению, разведен водой, определен в 50 миллионов долларов. Перекапитализация учитывала будущие монопольные прибыли, как стальной трест в той же Америке учитывает будущие монопольные прибыли, скупая все больше железорудных земель. И действительно, сахарный трест установил монопольные цены и получил такие доходы, что мог уплачивать по 10% дивиденда на капитал, в 7 раз разведенный водой, то есть почти 70% на капитал, действительно внесенный при основании треста. В 1909 году капитал треста составлял 90 миллионов долларов. За 22 года более чем удесятерение капитала. Во Франции господство финансовой олигархии против финансовой олигархии во Франции, заглавие известной книги Лизиса, вышедшей пятым изданием в 1908 году, приняла лишь немного измененную форму. Четыре крупнейших банка пользуются не относительной, а абсолютной монополией при выпуске ценных бумаг. Фактически, это трест крупных банков, и монополия обеспечивает монопольные прибыли от эмиссий. При займах страна, занимающая, получает обыкновенно не более 90% всей суммы. 10% достается банкам и другим посредникам. Прибыль банков от русско-китайского займа в 400 миллионов франков составляла 8%. От русского 1904 года в 800 миллионов – 10%. От марокского 1904 года в 62,5 миллионов – 18,75%. Капитализм, начавший свое развитие с мелкого ростовщического капитала, кончает свое развитие гигантским ростовщическим капиталом. «Французы – ростовщики Европы», – говорит Лизис. Все условия экономической жизни терпят глубокое изменение в силу этого перерождения капитализма. При застое населения, промышленности, торговли, морского транспорта страна может богатеть от ростовщичества. 50 человек, представляя капитал в 8 миллионов франков, могут распоряжаться 2 миллиардами в 4 банках. Система участия, уже знакомая нам, ведет к тем же последствиям. Один из крупнейших банков, Генеральное общество, выпускает 64 тысячи облигаций общества дочери, рафинадные заводы в Египте. Курс выпуска 150%, то есть банк наживает 50 копеек на рубль. Дивиденды этого общества оказались фиктивными. Публика потеряла от 90 до 100 миллионов франков. Один из директоров Генерального общества был членом правления рафинадных заводов. Неудивительно, что автор вынужден сделать вывод. Французская республика есть финансовая монархия, полное господство финансовой олигархии. Она владычествует и над прессой, и над правительством.